Теперь так близко оказалась Алина и Георгий, вот когда взволновался от приближения к ней. Подумать только, вот через 20 минут твоя жена, преданная, любимая, такая прелесть. И почему она оказывается все в конце ряда? Ничто в жизни не помещается. С Мясницкой выехали на Лубянскую площадь, где по кругу с железным подвизгиванием раскручивались трамваи разных номеров, как и прежде, неся на боках крыш крупные рекламы. А там Никольская, всегда деловая, густая, Славянский базар. Такое все и оставалось. Тут война не отметилась заметно. А дальше самый просторный, пустой и быстрый путь для извозчика, когда он торопится, через Кремль. Под Спасскими воротами истинный москвич всегда обнажает голову, и Воротынцев не постеснялся, приподнял папаху с почтением и гордостью. Через Царскую площадь, через Императорскую площадь — это лучшие дворы их детских игр. И лучший путь для седока, кто хочет эту свою здесь юность с лаской вспомнить. Как доходчивы до нас воспоминания детства! Как они касаются сердца, особеннее, чем всякие другие! И от их прикосновения вдруг хочется особенно жить снова, еще и подольше, и опять пребывать везде. А ведь вот полоса была на фронте, совсем был решен на смерть и даже без сожаления. Да, и Георгий играл тут, как все, но уже с детства не были ему кремлевские площади. Просто удобные пустые дворы. Уже с детства было напряжено его внимание к русской истории, и предчувственно связывал он с ней свою будущую жизнь. Непобочно было ему, что святой Георгий, второй стратег небесного воинства, покровитель Москвы. И, бросаясь тут мечом, никогда Егорка не забывал, что эта каменная твердыня не для игр тут стала посреди деревянной Москвы, что с этих зубцов отбивали живых татар, и сюда вероломством входили поляки, что Кремль перестоял невообразимое и каменно-вечным противопетровским упреком так и застыл. И сейчас над этими пустынными плитами, где из поросшей травой, перед тесокаменными стенами соборов, теремками, куполочками, крылечком Благовещенского, даже останавливалось сердце, так дышала история своей утвержденной плоти. И не было бы здесь извозчика и редких прохожих-проезжих, сейчас бы остановился под темной тучей, снял бы шапку, перекрестился бы на соборы, стал на колени и даже лбом до плиты, всей грудью принять эти камни и повторить свою верность им. Их тут древнюю тайную связь как ничто не отодвинуло, а войной даже сблизило. Но было бы театрально со стороны. Да сколько церквей сегодня миновали, и вот мимо этих соборов Георгий не перекрестился ни разу, неудобно. Ушла эта привычка, воспитанная няней, стало неловко, несовременно, формально. И что простодушно могла проходящая старуха, то как будто не к лицу штаб-офицеру. За веру, это даже стояло в начале армейского лозунга, армия считалась христианской, на том зиждилась. И не только никто не запрещал офицерам, но полагалось им верить и первыми быть, и креститься на армейских богослужениях. А вот какой-то улыбкой это все тронуло, насмешливым воздухом образованности, и перешло в область стыдного. И хотя именно офицерскими приказами устраивались и полковые службы, и пелись солдатские молитвы, но во всякую тяжелую боевую минуту солдаты крестились, естественно, офицеры — или вовсе нет, или украдкой. Из Боровицких ворот юркнули на набережную, пересекли поперек толчею большого каменного моста, уже видя в пасморе перед собой терпеливое золото храма Христа, а дальше в огиб его террас, потом сокращали Зачатьевскими переулками и на Остоженку выехали прямо против знаменитого часовщика Петрова. На месте, да, спокойно работающего за большим витринным стеклом, как будто и невдомек ему, отчего прохожие вздрагивают и останавливаются глазеть на его невероятное, да, наверное, и подогнанное сходство со Львом Толстым, будто из гроба воротился и дорабатывал еще одно рукомесло неуемный старик. Стало весело. Петров на месте, так и вся Остоженка на месте. Все та же белосиняя вывеска молочной Чичкина, да как в ней теперь с молоком, и тот же большой крендель нависает над булочной Чуева, да с кренделями как, но хвоста нет. А вот и наша крохотная церковка Успенская, всякий раз припомнишь, Самсоновский день, с настенным образом крестятся пожилые прохожие, а ты и тут нет. Подкатил к парадному не без лихости. Хоть юность Воротынцева не на Остоженке прошла, здесь только месяцы перед войной, а все равно дома. Прямо и забилось сердце, что сейчас увидит Алину. Утреннее чувство досады, зачем заехал в Москву, совсем отлегло, а напротив разбирала виноватость. Ведь только переполошил ее и обманул. Но сейчас и он был к ней теплее и горячее, чем в несчастную буковинскую встречу. Вот за эти дни поездки уже очнулась душа. И сейчас он спешил к ней с нежностью, с лаской, но и сокрушенно, опять расстроит. Как и всегда раньше, не мог он дать ей полного счастья, не помещалось, и всегда сознавал свою вину. Что она с ним видела, видит, или что хорошего может ее ждать? Георгию б, наверное, такую жену не скучало и в походной палатке. Лестница без лифта, о, телефон повесили. Но легка молодым ногам, трудней глазам. Насколько же все по-старому. Но уже стала лестница, темней. Целая война прокатилась, дивизии гибли. Спускались на венгерскую равнину, потом пятились, коченели и ногти срывали в Карпатах. Кувыркались назад, отдавали Галицию, брали Буковину, сдвигались в Трансильванию. А тут все то же начищенное опадающее ушко прошу повернуть. Жив! Вернулся. Ах ты моя ласковая, ах ты моя нежная. Нет, поднять тебя всю, да покружить. Да ты помолодела, вот новость. И куда радостнее, чем приезжала в прошлом году, гордый вброс головы на тонкой шейке. Подобрана, как девочка, хороша. Хорошо, изменилось лицо. А струится в душу природненное, привычное. Та особенная родность, какая с годами. Ну вот и дома хорошо. Не для этого ехала, а переступил, пахнуло. Хорошо. Чудесно ты все содержишь, золотые ручки. Посмотрел на ее милые родные серые глаза, не думал жаловаться, пожаловался, простонал. Как он безмерно огружен, даже только вот сейчас почувствовал, опускаясь гирей на диван. Пытался и объяснить ей, не вышло. Да разве это так сразу расскажешь? Да разве ей? А готовишь замечательно, но просто объедение. После жизни перебродной, да так поесть. По дозволенным дням мясо нетрудно достать. Но слух, что будет мясо по карточкам. И деньги бесценивают, и квартиры дорожают. Сейчас в Москве 2 миллиона жителей от беженцев. Да, что-то вижу у вас потруднее, чем на фронте. Но все время мучило, что надо бы сказать, что завтра уже в Петроград. Духу не было сказать, омрачить ее доверчивые глазки, и откладывать нельзя особенно. За свое же главное дело, как виноватый. Начал осторожно, не отпуск, а командировка. Постепенно сознался. Бурно приняла. И тем смутительней пришлись ее упреки, что она права. Проскок дома ей должен показаться дикостью. А недосягаемо пытаться бы объяснить ей двигательный мотив, не разделить ей эту тяжесть. И зачем бы? И упрекала так горько. Любит, ждет, тоскует, а он? А что он устроил ей в Буковине? Разве это был отпуск? И правда, неладно прожили тогда. На ровном месте скоблило, и даже облегчение было, когда она уехала. И что ж, за 2 года не потянуло его так сильно, чтобы приехать к жене? Конечно, можно было бы. Ты окостенел, ты омертвел, в тебе порог чувств. Да, это правда. Наверное, возраст. Но ведь на обратном пути вернется, скоро вернется, день рождения, конечно. Только тем и смягчил. Слушал ее рассказы о новой концертной жизни и радовался. Да, замечательно, что ты это открыла. Ну, с твоими исключительными способностями. Да ты все сумеешь. Не надо мне о твоем поклоннике, можешь не рассказывать. Георгий действительно любил ее игру, журчистые эти пальчики. И чем же ей сейчас заниматься? Детей нет, только таланты развивать. Даже не помнил ее такой оживленной. Хорошо, что до войны довез ее в Москву. Большего он не мог для нее сделать. Даже старости обеспеченной не дает офицерства. После реального, пойдя бы в инженерство, он зарабатывал бы куда больше. Может быть, задолго раньше он должен был воспитать из нее такую подругу, чтобы вот сейчас открыть свои намерения. Но нужно ли это? Возможно ли вообще с женщиной? И зачем? И слишком много усилий потратить. После его скандала в Ставке она не пилила его, как делают другие жены, но осудила внутренне. Сейчас он честно старался не зевнуть на ее рассказы, только отвратился, когда стало о концертных поездках на передовые. Дома было уютно, покойно, и хороший тихий обещал быть домашний вечер. Больше всего и хочется покоя. После гукающих, вздрагивающих, взлетающих и мокрых позиций посидеть бы в диво за своим письменным столом среди домашних верных стен, перебрать ящики, что там где покинул, полистать старые книги, даже просто подержаться. Вот соловьевские тома. Вечный долг перед древней русской историей. Так никогда и не успевал разобраться во всех князьях. И когда успеешь? Нет, Алине вздумалось в гости. Что за нескладица? Добраться домой на единственный вечер и тащиться в гости. Показываться, знакомиться, через силу что-то выговаривать. Да, Алиночка, я отвык от всякого общества, от гостиных манер. Мне даже трудно будет от грубых выражений сдерживаться. Пощади. Алина сама не знает, что как добрый дух домашнего мира она привлекательнее всего именно дома. Но сегодня безжалостно было бы ей отказать и в гостевой повинности, раз ей так хочется. Да уж лучше в компанию живых людей, чем парадно расхаживать по концертному фойе, как она сперва хотела. Да надо же набираться впечатлений. Все-все окружающее хотело втесниться в его грудь, и все в малые дни. Только вечером, когда одевались, заметила Алина, что у него эфес необычный, георгиевское оружие. Очень радовалась, но и обиделась, что ж сразу не сказал, и почему в письмах не писал. Какой же ты ненормальный человек. А была-то сегодня суббота, и когда они на извозчике поехали к Муме в Замоскворечье, как раз ударили ко всеночной. Тоже это было по отвычке дивно. Первый, близкий, загудел им в спину храм Христа, и почти сразу все ближние, дальние, справа, слева, впереди, позади, все несравненные, несравнимые, неповторимые московские сорок сороков. В холодном воздухе как будто не греющий же звон, а звончатым теплом, всем теплом детства согрело уже темный московский воздух и в грудь вошло. Так живо. Как няня водила его именно к вечерним, без поощрения родителей, и поднимала к подсвечнику, чтобы свечку он оплавил и поставил своей рукой. Тягучие, могучие, гулкие, задумчивые, все звоны сливались, и будто гудело само московское вечернее небо. А нет, в этом золотом звоне лишь для неопытного уха все было слито, а кто вслушивался и знал, различал, голоса Кремля, гулы Китай-города, отзывы хамовников, дальние вести тверских и садовых, и заливы, заливы за Москворечье, массива купеческой русской провинции, куда сейчас и въезжали они. А кто знал совсем хорошо, уже не как Воротынцев, тот в размытом, разлитом гуле различал не только близь, дали направления, но выслушивал отдельные голоса любимых церквей и даже колокола отдельные. И уже в дом входили, а звон еще не весь умолк. Сбор гостей показался странен. Две пожилых четы среднего слоя, один художественный свистун, молодой человек женоватого вида, несколько отдельных дам и еще две девицы. Сама Мума, Марья Андреевна, жила одиноко и бездетно, а была женщина красивая в русском вкусе, даже именно в Замоскворецком. Избыточной русской пышностью, лицо белое, а волосы вороньего крыла, одеты же в лиловые. Она была не просто любительница, но училась петь, пела грудно. Георгию очень понравилось, аплодировал ей. Затем и ручьистой, накатистой Алининой игре, затем и свисту. Удивительные вы дела в Уларии, бывает же такое. Георгий как утеривал компас и переставлял удивляться, куда это его заворачивает. Уже не удивился и этому обществу, и не удивился, когда после концерта разговор потек о Распутине. Распутин тут занимал их умы куда сильнее, чем на фронте. Там была лишь недоуменность, да мутюгались, а здесь пересмаковывали много подробностей, истинных ли, придуманных. Ни на какой ответственный пост уже никто не может быть назначен, пока не поедет представиться Гришке, и будто такса у него за дворянство 25 тысяч, за крест 3 тысячи. Неужели так? Слушать страшно. В его квартире на Гороховой установился такой обильный прием посетителей, что уже всем прохожим заметно, теперь ему готовят особняк на окраине. Охраняют же его крепче, чем самого царя. А вся эта история со взятками, поставками, арест Рубинштейна... Ну, не забывайте, что дело Рубинштейна раздувает, чтобы придать ему антисемитский привкус. А за что слетел Поливанов? Был бы и сейчас военным министром, если бы не дерзнул отобрать у Гришки 4 военных автомобиля. Ну, так уж за это много, вы понимаете. Может, и вся цена вашим сведениям такая. Но лень возражать. Потолок до того высокий, непомерно выше, чем надо человеку, чем в землянках. Совершенно не сыро, а сухо, тепло. Кресла до того мягкие, утопляешься. На столе нежная ветчина, балык, буженина, но ворчат. Довели до разрухи, в России хлеба нет, житница Европы. В 11 часов уже кончаются булки, остаются ситный и черный. Целует всех женщин, даже при мужьях. Его теория — надо грешить, иначе не в чем будет раскаиваться. Надо грешить внизу, чтобы наверху было светло. Посылает даму в церковь причаститься, а чтоб вечером к нему. А если женщина ему откажет? Идет с ней вместе молиться. Беседа проскакивала как бы 4 угла. Распутин, Штюрмер, Протопопов, голод в России и опять Распутин. Говорят, у него особенные глаза загораются красным. Магнетизм. По поводу магнетизма. Такой рассказывают случай недавний. Одна женщина протелефонировала Распутину, была принята утром. Повел ее в спальню. «Раздевайся». И обнимает. Она вырывается. «Не хочешь? А зачем же пришла? Ладно, приходи сегодня в 10 часов вечера». Дама обедает в ресторане с мужем и знакомым доктором. Вдруг к 10 вечера сильное беспокойство. «Я должна ехать». Еле-еле доктор разгипнотизировал и удержал. Но хотя истории эти рассказывались возмущенно, и в рассказах, и в слушании угадывалась несоразмерность негодования, не столько осуждения, сколько любопытства и даже сострастия, такое впечатление, что, узнав очередную новость о Распутине, каждая дама спешит затем ехать по городу и распространять. И девицы слушали так же ушки на макушке. Он любит абрикосовое варенье, причем берет его из вазы пальцами, а потом дает облизывать пальцы какой-нибудь даме, какая заслужит. Остальные смотрят с завистью. Он так подчиняет, что женщины даже гордятся своим позором, не скрывают. Говорили, ему дозволяют купать великих княжон. И Протопопов, и Штюрмер просто в услужении у Распутина, ездят к нему с докладами. И опять по четырехугольнику: Протопопов, клинически сумасшедший, Штюрмер, немецкий шпион, в России голод, а Гришка... Должен был бы Воротынцев рассердиться на себя и на жену, зачем он в этой дурацкой компании, зачем теряет вечер. Но неизвестно почему облегчалось... И освобождалось его внутренне напряженное летящее сознание. И он не начинал ли терять скорость? Уже не жгло, что так мало времени, его достаточно будет впереди. А сейчас он самую кожей воспринимал этот нереально реальный московский быт. До невероятия белая скатерть, хрустальные грани, сервиз один, сервиз другой, где довольно бы и мисок жестяных. Тело расслабляется, и если вот сейчас тревога, не сразу и вскочишь. Знаете, это мо из думских кругов. Мы еще готовы понять власть с хлыстом, но не такую, которая сама под хлыстом. И поглядывали на Воротынцева, как он. А верховные власти до сих пор не распускались, чтобы его не оскорбить, щадили офицерский монархизм. Но его это сейчас не задевало. Осуждающий он заметил за собой, что терял напряжение своего броска. Ему сидеть сейчас тут было хорошо и приятно смотреть на женщин. Вечерние платья, все разных цветов и фасонов, и обладательницы их разные. Мума по-своему, Сусанна по-своему. А дамы, оказывается, больше всего и хотели его рассказов. Они сошлись не музыку слушать, всегда доступную им, а на него. И глазами ждали, и прямо спрашивали вслух. Нет, этого он не мог. Сидеть тут неплохо, но рассказывать им о войне никуда. Да насколько это им нужно? Да еще каждый ли день они проскальзывают газетные депеши? Сказали, на днях в Петрограде арестован Гучков за свое знаменитое письмо к Алексееву. «Нет-нет», — продремал тут Воротынцев к своему, — «неверно. Я сегодня утром разговаривал с его братом». «Ах, что делают слухи?» — стали вспоминать. «Был слух, что Гучков умирал от отравления и отравлен Николай Николаевич, а царь разводится с царицей из-за Распутина». Тогда понесло их восхвалять брусиловское наступление, так как это нашумело в газетах. Хотели ли сделать ему приятное? Пришлось их обломать. Брусиловское? Немного оно дало. Сняли давление с итальянцев, с Вердена, вот и все. А сами не взяли ни Львова, ни Ковна, ни даже Владимира Волынского. А имел Брусилов превосходство сил. Да, поражались. А правда ли, что немцы огненными струями сожгли наши их 10 000? Дикари, хоть и москвичи. Это в тыловой передаче так преобразился слух о появлении огнеметов. А воинственные. Все хотели войны и победы. И ждали, ждали его рассказов. Но ощутил Воротынцев ревнивую скупость на свою фронтовую правду. Им здесь как это рассказывать? Как рассказать? Ямы да ямы, свежие с черным земляным набрызгом, а старые, если зимой сразу и заметает снегом, какие успели закопать, воткнули крест из жердочек. Из незакопанной торчит не то кочерга, не то бывшая рука, на чужой проволоке месяцами висит содравшаяся с кого-то нашего серая тряпка, ветер ее пошевеливает. В их четырехугольник это не вписывается. Может, и собрался бы все рассказать, да не здесь. Еще сам не очнулся для рассказа. Тут среди них он был как легко контуженный, не все видя, не все дослышивая, не все соображая. Так и с Сусанной Иосифовной поговорил сколько-то, будто связно, осмысленно, а не взялся бы припомнить, о чем и в каком порядке. От всего разговора не осталось столько, как от ее манеры садиться и вставать без помощи рук, или от единственной нитки бело-розового жемчуга на шелковом черном платье. И больше ни цвета, ни украшения. Да еще неназываемое струение из ее глаз или со всего лица устремленного собеседника, или даже с плеч, помогающих лицу. О чем-то политическом говорили они, но как она веки суживала и расширяла, передавая глубину понимания и сочувствия, и сколько воздуха еще сохранялось в ее кофейно-гущевых шершавых волосах, убранных в круговую ровно, а напротив, как золотисты были волосики выше кисти по чуть веснушчатой коже, почему-то прочно вынеслось из разговора.